Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас на телеканале «Союз» на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы продолжаем цикл огласительных бесед в рамках вот всей нашей передачи. И сегодня у нас беседа 26-я, и посвятим мы ее сегодня разговору о загробной жизни. В предыдущей передаче мы говорили о церкви, о границах церкви. И к этой теме мне хотелось порекомендовать книгу архимандрита Лазаря Абашидзе «Под сенью креста Христова». Вот замечательная книга, написана хорошим, замечательным русским языком. И в этой самой книге можно как раз прочитать и более раскрыл отец Лазарь вот эту тему границ церкви. Кто находится в границах церкви, кто вне границ церкви. Поэтому вот всячески рекомендую, замечательная современные такие мысли о церкви. Поэтому вот, братья и сестры, под сенью креста Христова. Это к прошлой передаче нашей. Что почитать о этой теме, которую мы будем раскрывать сегодня? Всячески рекомендую творение святителя Игнатия Брянчанинова «Слово о смерти». Мы на телеканале «Союз» разбирали прошлые годы, целый цикл передач сняли в рамках уроков православия, как раз разбирали вот это самое произведение «Слово о смерти». Поэтому я вас отсылаю в первую очередь, конечно, к первому источнику, это к святителю Игнатию. Можно найти отдельное издание «Слово о смерти», но, как правило, оно находится в полном собрании сочинений, которое, я считаю, нужно каждому христианину, ищущему внимательной жизни, иметь у себя дома буквально как настольную книгу. Настольные книги, вернее, да, потому что это несколько томов. Вот там можно найти слово о смерти и его почитать, поизучать. Ну и, конечно, кому необходимо толкование, потому что не все мы можем сразу, да, брать святоотеческое творение и изучать, вот, ну, могу порекомендовать в архиве телеканала «Союз» посмотреть уроки православия, разбор как раз этой самой замечательной книги, замечательного произведения «Слово о смерти». Итак, давайте мы перейдем к нашему разговору сегодняшнему. Когда мы на Пасху встречаемся, мы говорим «Христос воскрес из мертвых», да, «смертью смерть поправ». Да, и задаются часто вот в процессе огласительных бесед, ведь «Христос поправ, вроде смерть победил, почему она у нас сейчас есть?» Да, Господь победил смерть, но в том плане, что Он победил ад, да, победил сатану, победил плен смерти, в который попадали люди, плен ада. Но Он оставил физическую смерть как переход, да, и вот здесь я пишу, что остается телесная смерть как переход из одного мира, да, мира нашего, мира временного, текущего, греховного, в том числе, переход в мир иной, да, в мир, где вечность, где нет времени, где находится Господь и Его Царство. Поэтому смерть у нас остается. Эта тема такая невеселая, так скажем, да, очень часто даже мы, христиане, стараемся эту тему куда-то задвинуть в уголок нашей души, в уголок нашего ума. И вот, к сожалению, живем как бессмертные, как будто бы здесь на земле. Но это же не так, и понятно, что все мы когда-то отсюда уйдем, да, и это только Бог определяет, кто и когда, и как, получается, да. Но от нас зависит, что мы к этому переходу подготовим, да, подготовим свою душу, подготовим багаж жизненный, с чем мы туда уходим. Поэтому это зависит от нас. Время и вид смерти – это зависит от Бога. И не всегда, вот по святоотеческому творению, не всегда смерть какая-то, знаете, ну, можно сказать, некрасивая, да, не героическая какая-то, свидетельствует о неправедности жизни человека. То есть это получается переход. А какой, когда, это все от Бога зависит. Наша задача, получается, быть всегда готовыми. Да? Вот это важно. Потому что мы не знаем времени этого перехода, когда он случится. И вот это незнание, оно должно нам давать, наоборот, силы для ежедневной борьбы с собой, да, для ежедневного внимания к себе. Но мы хорошо знаем с вами из огласительной беседы, из изучения основ нашей веры, что Господь, да, дал нам, что эта телесная смерть появилась вследствие грехопадения Адама, да, неправильной свободы, выбора человека, да, злоупотребления свободой своей как даром. Поэтому телесная смерть, да, есть, она сохраняется. Но душа-то у человека бессмертна. Тоже мы с вами говорили в первых беседах огласительных. Бессмертная душа, да, и куда она девается, что с ней происходит. Вот по христианскому учению душа никуда не девается, она не где-то здесь бродит по земле, не делает, что хочет. У Бога это царство, надо сказать, а не демократия или там формы какие-то демократии, как нам думается. Все у Бога находится в порядке на самом-то деле. Поэтому душа не перерождается в новом теле. К сожалению, даже православные христиане встречаются, которые в это верят. Это вообще полное безумие для христианина. То есть мы по свидетельству Священного Писания, послания апостола Павла, да, живем один раз и умираем, и дальше суд. Да? То есть вот бессмертие души. И душа это наша, прожив здесь на земле, да, мы прожив, перейдем в тот мир. И что дальше там происходит? Дальше происходит так называемый частный суд над душой человека. Что такое частный суд? Это когда Господь не то, что, знаете, устраивает судилище в нашем понимании, когда сидят прокурор, адвокат, и стоит обвиняемый и говорит: нет, я не виноват, это не я, это кто-то другой. Это вот совсем-совсем про другое, там совсем не так. Ведь этот самый частный суд – это предопределение Бога дальнейшей судьбы, так скажем, направления жизни человека, да, загробной. Вот, и поэтому это не будет вот это судилище человеческое, где можно оправдаться, схитрить, там, подкупить судей там, и так далее, как, вот, к сожалению, у людей бывает. Да? Это совсем другое. Это суд, на котором человек, его, ну, душа, это, и мы есть человек, да, как я вам рассказывал, напомню, что душа – это нечто, не то, что что-то от нас отличное. Вот как вы себя ощущаете, вот вы и есть ваша душа, только одетая в тело. А мы обычно себя наоборот воспринимаем, да, тело, и где-то так, якобы у нас где-то душа находится. Нет. Вот то, что вы чувствуете, думаете, помните, осознаете, это вот вы и есть ваша душа. Только находясь в теле, мы часто, бывает, забываем о своих каких-то проступках, да, а там будет не так. Когда человек перед Богом появляется, да, предстает, это все равно, что, знаете, человек вот бродил где-то на помойке и в темноте и появился на свету. И он видит в отражении себя, да, в зеркалах, и понимает, что он грязный, понимает, что он весь в лохмотьях, там, ну, как всякий житель помойки. И вот получается, вот этот частный суд, он такой же. То есть, когда человек появляется перед Богом, как вот выходя на свет на зеркала, да, перед зеркалами, человек начинает сам себя прекрасно осознавать, что он сделал не так. То есть, это такой суд совести человека, получается, перед очами Божьими. То есть вот частный суд после смерти, то есть получается частный суд. Да? Когда он происходит? Вот по преданию церкви мы с вами отмечаем 9-й день, да, после кончины смерти человека. Ну как отмечаем? Это происходит в виде молитвы за человека, панихиды, милостыни, в виде поминок. Надо сказать, что поминки должны быть христианскими, а не языческими. Тризнами, когда на поминке, к сожалению, и христиане уже говорят, это же традиция, поэтому мы там в храм пожертвования не дадим, но здорово там ящик водки купим, там, или не один еще тем более. Вот этого вообще не должно быть у христиан. И не было, надо сказать, братья и сестры. Это все традиции, так скажем, появившиеся в советское уже безбожное время, когда люди теряли близких и не знали, чем это горе залить. Ну и заливали водкой, получается. Или там, ну, чем-то алкогольным, да? Мы это не делаем. Почему? Потому что ум должен быть трезвый. Ну, во-первых, само по себе это грех. А во-вторых, цель-то какая этих поминок? Помянуть, да? Не напиться, не развеселиться, не утопиться в водке, а помянуть. А помянуть – это значит помолиться. Вот. И поэтому это делалось и на 9-й день, да, и на 40-й. И вот как раз по преданию церкви, вот эти 40 дней ангел-хранитель показывает душе человека ад, рай, да, мытарство происходит, проходит, по, опять же, по преданию церкви нам известно, и потом Господь уже на 40-й день определяет дальнейшую жизнь этому человеку. Это тоже очень важно понимать, да, что эти 40 дней, они, это важное, ответственное. Знаете, часто бывает такая у людей народная религиозность, она часто связана именно со смертью. Там столько фантазий, столько разных, там бабушка, бывшая комсомолка, да, и вдруг начинает откуда-то знать, как делать правильно, как неправильно, какие-то там, столько суеверий с этим связано, это ужас. Поэтому нам-то, христианам, это не нужно этим заниматься, этими всякими суевериями, и плодить эти все ненужные сущности, да, эти все суеверия. Мы знаем, что происходит частный суд. Также мы знаем по преданию, да, что существует мытарство. Что такое мытарство? Ну, мытари – это сборщики налогов. Да? И вот нам представлено в предании церкви о том, что душа человека испытывается бесами, которые отвечают за ту или иную страсть. И вот человек проходит, да, душа человека проходит через эти мытарства, отвечая, вообще сопричастен человек был этому греху, да, и каялся он в них, не каялся в этих грехах. Как это совместить, вот, частный суд Божий и мытарство? Ну, очень просто совместить, братья и сестры, что частный суд – это образ, да, вот этого, то, что будет происходить. И мытарство – это тоже такой образ испытания души, получается, испытания совести. То есть вполне можно нам так предположить, что мытарство – это и есть вот форма частного суда. Нам точно не раскрыто, мы это предполагаем. Поэтому эти две идеи на самом деле друг другу не противоречат. Что дальше получается после того, как Господь на 40-й день, ну, по человеческому измерению, да, определяет дальнейшую жизнь души человека? Есть только два выбора, там, собственно, вариантов-то немного. Это или в преддверии рая находится, или в преддверии ада. Да? Вот два варианта. В зависимости от того, что заслужил человек. Почему преддверие, да? Слово «преддверие» мне не вошло, да? Поэтому мы с вами его подразумеваем теоретически, на словах. Почему? Мы знаем с вами, что будет еще страшный суд, о котором, Бог даст, мы поговорим в другой раз. И получается, время до страшного суда – это время такого ожидания. Но не сна какого-то, да, летаргического, какого-то непонятного, не забвения. Душа продолжает себя ощущать, какая она есть. Как вот мы себя понимаем, осознаем, чувствуем, помним. Все так же, как у нас. Ничего не меняется, даже улучшается. Потому что человек все прекрасно о себе помнит, понимает и знает. Узнает близких, понимает, где он находится, продолжает молиться. То есть активно реагировать, да, на то, что происходит. Это не какое-то состояние, знаете, заморозили там и находится там в холодильнике, в морозильнике. Нет, вовсе нет. То есть вот, получается, человек в преддверии рая уже находится в преддверии вечных блаженств. Да? И в преддверии ада уже находится в преддверии адских мук. Ну, понятно, что там не сладко, наверняка. Не дай Бог нам там оказаться с вами, братья и сестры. Вот что, собственно, происходит. Да? Какие перспективы? Ну, я думаю, вы это знаете. Просто мы должны повторить вот в рамках нашего курса. Еще какие важные вещи мы должны с вами обсудить. Вот пункт третий. После смерти нет покаяния. Что это означает? Это означает, что кардинально измениться человек сам по себе, волевыми своими движениями, да, решениями уже не может. То есть все, что нужно сделать для спасения, это нужно делать до этого перехода, да, то есть до смерти. Вот пока мы живы, у нас с вами есть свобода, есть воля, есть церковь, есть Писание отцов, учение церкви, нравственное спасение. Беги, спасайся, не ленись, трудись, там, хотя бы ползи, да, хотя бы вот, как говорится, лежа наступай, да, хотя бы в сторону Христа, там, ползи хотя бы, лежи в ту сторону, но что-то делай хотя бы. Но после смерти, после этого перехода уже невозможно это делать, уже невозможно измениться самому. То есть если, допустим, человек, не дай Бог, да, находился в каких-то тяжких смертных грехах, умер, он уже там измениться не может. То есть вот тот багаж греха, да, грязи греховной, которую он набрал за жизнь свою, она и будет, получается, определять вот тот самый суд Божий. Да? Уже человек сам не скажет, как некоторые, знаете, даже, к сожалению, православные мыслители некоторые, деятели говорят, да ничего, потом увидит человек после смерти, а, Господь, ты, кажется, есть, ну все, я за тобой там хочу в рай, да? Вот так уже не получится. Почему? Потому что пока мы живы, да, напомню, это возможно, изменение жизни человека, покаяние, после смерти это невозможно, это важно понимать. Еще важно понимать, братья и сестры, что вот этот переход и состояние человека в этом переходе определяет вообще отношение самого человека, отношение его души вот к дальнейшему, к дальнейшей вечной жизни. Что если человек ненавидел Христа, так, умер и увидел, что Христос на самом деле есть, в нем не произойдет вот этой перемены, что он скажет, Господи, извини, я там был немножко неправ. Да? То есть там будет еще больше ненависть ко Христу. Если человек любил грех и в момент перехода не отрекся от этой любви, от греха, попадая туда, то он продолжает страстно любить этот грех, даже если он не может делать, выполнить, понимаете? И другой вариант, положительный, да, что если человек искал Христа, трудился, был членом церкви, то после кончины своей он получит вот развитие всех своих добродетелей, которыми стремился, в которых тренировался. То есть вот получается вот такая ситуация. Если смерть, после смерти нет покаяния, то зачем церковь молится об усопших? Давайте вот об этом тоже поговорим. Церковь молится об усопших, потому что существует вера церкви в то, что ее члены, то есть члены церкви, не вообще все там люди, да? А вспомним прошлую нашу беседу о границах церкви. Вот кто находится за границах церкви, там все понятно, там уже все определено. Там никаких вот этих вот выборов, там ничего нету. Там, ну, к сожалению, так получается. Такая правда жизни, нам это надо принять и понимать. Мы говорим о членах церкви православной. Что церковь верит, что молитвы церкви, забота близких о душах этих людей может помочь вот во время этого ожидания до страшного суда. Каким образом помочь? Ведь вроде бы невозможно покаяние. Да, когда человек грешил, то покаяние невозможно. Но мы же говорим о христианах, которые каются, да, пытаются бороться, но они все равно грешники, нас все равно борет лукавый, до последнего будут бороть. Кто-то, может быть, не поборолся достаточно за свою душу, да, и вот попадает уже туда и нуждается в этой духовной помощи. Мы же говорили с вами, что состояние-то это активное на самом деле, то есть человек все понимает, знает, и стремление православного христианина, даже попавшего в преддверие ада, ко Христу, желание избежать этой участи, да, он же молится тоже, да, и молитва ко Христу, и молитва церкви облегчает эту загробную участь. Вот церковь это верит, да? И мы поэтому, получается, понимаем, что в Священном Писании и в Ветхом Завете были обращения Господу о усопших, и в Новом Завете Господь не запрещает нам молиться об умерших членах церкви. И тем более это, знаете, вот эти исполнения этой заповеди, молитесь друг за друга, да, и так далее, вот, она тоже относится не только к живым, но еще и тоже к усопшим членам церкви. Почему? Потому что мы во Христе все вместе. Вот мы когда о церкви говорили с вами, да, что церковь – это тело Христово. Даже усопшие члены, они тоже являются членами церкви. Поэтому и облегчение этой загробной участи тоже зависит от кого? От главы, да, этой церкви, от Господа Иисуса Христа. Какие средства есть у церкви в помощи усопшим? Есть одно из важнейших поминаний на литургии, когда кающегося христианина, не всех подряд, братья и сестры, напомню, что формально крещенный человек, который не жил в церкви, не верит вовсе, там, неизвестно как живет, он за границами церкви находится, за границами возможного поминания на литургии на самом-то деле. Вот на литургии есть такая возможность поминать этих усопших, подавая на проскомидию, да? Когда священник вынимает частицу за усопшего и потом эту частицу омывает в крови Христовой с молитвой, чтобы Господь очистил грехи этого человека. Это одно из самых важных средств существующих. Потом молитва частная и молитва церковная. Мы знаем с вами, что есть родительские дни, да, когда церковь поминает несколько раз в году всех усопших. Есть ежедневные поминания, такие как панихиды, и общие, и частные, когда мы можем прийти, допустим, вот память нашего человека близкого, мы можем прийти к священнику сказать, там, и заказать, допустим, эту самую панихиду, специальную молитву, да, об этих самых наших близких людях. Частная молитва может быть, да, тоже как выражение такой любви к нашим близким. Это тоже очень, очень важно. Что касается формально крещенных, но по факту неверующих людях, да, но поскольку они все-таки де юре, так скажем, да, члены церкви, то вот их тут тоже можно поминать, да, на панихидах. Милостыня является одним из тоже немаловажных и действенных средств помощи как себе, братья и сестры, так и нашим усопшим близким. Что такое милостыня? Это не обязательно нужно церковь построить. Да? Есть такая возможность, надо строить обязательно, но я про другое имею в виду. Это как помощь храму, безусловно, посильная, да, своими средствами, потому что мы напомним, что церковь существует за счет христиан и для христиан. Это помощь, может быть, какому-то соседу по подъезду в память о нашем усопшем. То есть не надо говорить, это я тебе помогаю, потому что я помню там, в память там, о дедушке, там, бабушке. Нет, это надо мысленно помолиться Господу об упокоении, да, и попросить принять это дело как милостыню. То есть форм милости очень много на самом-то деле, да? Поэтому выбирайте по возможности. Посильные подвиги. Вот посильными подвигами, это слово посильное, давайте я подчеркну два раза. Потому что мы любим с вами брать на себя то, что не потянем. Посильные подвиги что-то могут быть. Это может быть пост, да, в память об усопшем. Смысл-то какой, видите, получается, человек крест нес, не донес, да? И человек, который остался жив, там, супруга ли, супруг, там, близкий человек, родственник, друг просто, да, переживая о загробной участи своего ушедшего уже человека, может попытаться донести его, понести его крест, да? Каким образом, допустим, назначить, ну, с благословения, конечно, духовника, взять какой-то посильный пост, например, или какой-то посильный труд. Ну, допустим, приходить в храм и мыть пол. Замечательно, братья и сестры, на самом-то деле. Ну, и так далее. То есть форм много, но только посильные не должны быть. Не так, что я сегодня взялся, а завтра уже изнемог и все бросил. И важное еще средство, которым мы с вами должны помнить, об этом мало говорится, но мы должны об этом помнить, это несение скорбей. Это одно из тоже очень важных действенных средств. Когда мы, переживая о нашем близком, да, понимая, что он ушел в другой мир, не, может быть, не в самом замечательном духовном состоянии, мы должны понимать, что крестик-то этот донести надо. Да? И тогда надо быть готовым к несению скорбей. Что это такое несение скорбей? Это могут быть болезни, которые на нас неожиданно посыпятся, какие-то неудачи, несчастья и так далее. Надо понимать, просто не роптать, а понимать, что это форма помощи, да, нашим близким. Вот об этом тоже, братья и сестры, нам надо подумать. Что да, личного покаяния уже нет, невозможно, чтобы там убийца Чикатило какой-нибудь вдруг сам там изменился, сказал: «Господи, не, я в рай хочу». Мы знаем с вами, что так не получится. В Евангелии нам Господь о богаче и Лазаре говорит, что невозможно самому, да, перейти из одного места в другое. Но в то же время верующие христиане, да, борющиеся, кающиеся, имеют возможность получить такое облегчение. Мы в это верим, и поэтому, братья и сестры, вот, пожалуйста, вот эти средства надо обязательно применять и помнить о них. И в завершение этой темы мы должны поговорить о загробной судьбе младенцев, умерших. Да? Понятно, что тема-то невеселая, грустная. но она существует. Да? Поэтому давайте мы обсудим ее. Вот здесь я обозначил два состояния. Вот младенцы, крестик обозначает, что это крещенный младенец, вот минусик означает, что младенец не крещенный. Да? Понятно, что крещенные младенцы, они наследуют рай, наследуют Царство Небесное. Вот есть такое понимание в народе, что если младенец, значит, он святой, да? Он получит большое блаженство у Спасителя. Да, младенец безгрешный, крещенный младенец безгрешный. У него ни личных грехов, ни первородный грех у него отсутствует, да? Он омыт крещением. Но что у него недостает? У него недостает борьбы с собственной, да? У него недостает усилий волевых, которые бы он сам сделал, да, по направлению ко Христу. Поэтому, да, они получают царство, получают блаженство у Спасителя, но больше получают кающиеся взрослые люди, которые проходят эту борьбу, проходят эту тесную, знаете, тесную эту тропинку к спасению. Понимаете, да? То есть это больше ценится. То есть мы с вами имеем возможность на самом-то деле получить блаженство больше, чем младенец. Ну, у нас не соревнование, конечно, просто я расставляю акценты, чтобы мы понимали с вами, да, что, допустим, человек, который в трудах, в скорбях, в мучениях от своих страстей, борясь с ними, падая, вставая, прошел жизненный путь, он больше получит, чем тот, кто, ну, просто получил этот дар, ничего не делая, так скажем. Что с младенцами, которые не были крещенными? Существует несколько мнений. Одно очень оптимистическое, что все хорошо, они все спасутся. Вот я не могу с этим согласиться лично, потому что Господь сказал, что крещение необходимо для спасения. Есть категорический, у блаженного Августина, категорическое мнение, да, что они, эти младенцы, вообще ничего доброго не наследуют. Есть некое среднее мнение у Григория Богослова, святителя, о том, что поскольку они не были крещены, эти младенцы, которые не смогли получить крещение там, по причине убийства в чреве матери, да, там, смерти во время беременности или после рождения и так далее. То есть вот не смогли, да, не получили. То есть они не будут осуждены, потому что они сами не сделали никакого зла и как бы не виноваты, да, в своей смерти. Но в то же время они не будут прославлены, потому что они не крещены. Это некое такое третье состояние. Но поскольку, видите, эта тема такая сложная, она не открыта нам в Священном Писании, поэтому мы вот давайте остановимся на среднем таком, что они ранее наследуют, ну и вроде как бы и не заслужили осуждения за свои грехи личные, потому что они их не сделали. Ну вот такая тема, братья и сестры. Мы крупными мазками, понятно, что прошу вас обращаться к литературе, обращаться к святителю Игнатию, изучать его труд, потому что там, конечно, все глубже, основательнее, подробнее, все это раскрыто. Ну, для огласительной беседы, я думаю, достаточно, чтобы мы с вами общими такими понятиями владели и о них, ну, имели общее представление. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, за внимание к нашей передаче. Я искренне благодарен тем нашим зрителям, которые присылают отзывы. Напомню, что они мне нужны для того, чтобы понимать, я вообще раскрыл тему, не раскрыл, нужно ли повторить, нужно что-то там более подробно рассказать. Вот поэтому спасибо вам, дорогие братья и сестры. Если есть желание, также вот приглашаю вас отозваться и высказать свое мнение по поводу наших передач и задать вопрос, если они есть. Спасибо вам. Благодарю вас, братья и сестры. До новых встреч на телеканале «Союз». До свидания.